Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“, но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“» Поэлику Господь упомянул о скорбях и опасностях, то предлагает и врачество от них. Врачество – это есть молитва, и не просто молитва, но молитва постоянная и усиленная. Все это говорит, имеет случиться с людьми того времени, но против этого великую помощь подает молитва, которую мы должны постоянно и с терпением творить, представляя себе то, как докучливость вдовы преклонила неправедному судью. Ибо если его, полного всякой злобы и не стыдившегося ни Бога, ни людей, постоянная просьба смягчила, то тем более не преклоним ли мы на милость Отца щедрот Бога, хотя в настоящее время и медлит. Смотри, не стыдится людей признак большой злобы, ибо многие Бога не боятся, а разве только людей стыдятся, и потому менее грешат. Но кто перестал и людей стыдится, в том уже верх злобы. Посему и Господь после поставил, и людей не стыдился, говоря как бы так: „Судья и Бога не боялся, что и что говорю, Бога не боялся“, он обнаруживал еще большую злобу, потому что людей не стыдился. Притча сия научает нас, как мы много раз говорили, тому, чтобы мы не унывали и в молитвах, подобно как и в другом месте сказано, что кто из вас, имея друга, отошлет его, если он придет и постучится ночью, ибо если не почему другому, то по неотступности его отворит ему. И еще, есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба и прочее?» Всем этим Господь внушает нам постоянное упражнение в молитвах. Некоторые пытались как можно обстоятельнее изложить эту притчу и осмеливались прилагать ее к действительности. Вдова, говорили они, есть душа, отвергшая прежнего своего мужа, то есть дьявола, который посему стал соперником, постоянно нападающим на нее. Она приходит к Богу, судьи неправды, который, то есть, осуждает неправду. Сей судья Бога не боится, ибо он един только Бог и не имеет другого, которого мог бы бояться, и людей не стыдится, потому что Бог не взирает на лице человека. Над этой вдовой, над душой, постоянно просящей у Бога защиты от соперника ее дьявола, Бог умилостивляется, так как докучливость ее побеждает его. Такое разумение кому угодно пусть принимает. Оно передается для того только, чтобы не осталось безызвестным. Господь сим научает нас необходимости молиться и показывает, что если сей судья беззаконный и полный всякой злобы сжалился по причине беспрестанной просьбы, тем более Бог, начальник всякой правды, вскоре подаст защиту, хотя он долго терпит и, по видимости, не слушает просящего день и ночь, научив нас всему и показав нам, что во время кончины мира нужно пользоваться молитвой против имеющих тогда случиться опасности, Господь присовокупляет: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Вопросительной речью показывая, что мало найдется тогда верующим. Ибо сын беззакония будет иметь тогда такую силу, что прельстил бы избранных, если бы можно было. О том, что встречается редко, Господь обыкновенно употребляет вопросительный образ речи. Например, «Кто верный благоразумный домоправитель?» И здесь, обозначая то же самое, что сохраняющих веру в Бога и доверие друг другу тогда будет очень малое число, Господь употребил помянутый вопрос. Убеждая к молитве, Господь справедливо присовокупил слово о вере, поэлику вера составляет начало и основание всякой молитвы. Ибо напрасно будет человек молиться, если он не верует, что получит просимое на пользу. Посему Господь, научая молиться, упомянул и о вере, прикровенно давая знать, что немногим тогда можно будет молиться, поелику и вера тогда найдется не во многих. Итак, Господь, придя на облаках, не найдет веры на земле, и случая разве немногих. Но Он произведет тогда веру, ибо хотя невольно, все тогда исповедуют, что Господь Иисус – славу Бога Отца. И если можно назвать это верой, а не необходимостью, из неверных не останется никого, кто бы не поверил, что Спаситель один только тот, кого Он прежде злохулил. Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». И Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими доводами. Поелику она более всех страстей смущает умы людей. Господь посему и учит о ней часто и много. Так и теперь Он врачует худший вид ее. Ибо много отраслей самолюбия, от него рождается самомнение, хвастовство, тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие есть отвержение Бога, ибо когда кто совершенство приписывает не Богу, а себе, тот что иное делает, как не отрицает Бога и восстает против Него. Сию-то богопротивную страсть, против которой вооружается Господь, как неприятель против неприятеля, Господь обещает уврачевать настоящей притчей. Ибо Он говорит ее к тем, кои уверены были о себе и не предписывали всего Богу, а посему и других уничижали, и показывает, что праведность, хотя бы она заслуживала удивления в прочих отношениях и приближала человека к самому Богу, но если допустит до себя высокомерие, низвергает человека на самую низшую степень и уподобляет его бесу, иногда принимающему на себя вид равного Богу. Начальные слова фарисея похожи на слова человека, признательного, ибо он говорит, что «Боже, благодарю Тебя». Но последующая его речь исполнена решительного безумия, ибо он не сказал «благодарю Тебя, что Ты удалил меня от неправды, от грабительства, но что я не таков есть, совершенство приписал себе и, собственно, своей силе». А осуждать других, как это свойственно человеку, знающему, что все, что не есть, имеет, он от Бога. Ибо если бы он был уверен, что он по благодати имеет чужие блага, то без сомнений не стал бы уничижать других, представляя себе в уме, что и он по отношению к собственной его силе равнонаг и по милости облечен даром. Посему фарисей, как приписывающий совершенные дела собственной силе, высокомерен, а отсюда дошел до осуждения других. Отсутствие смиренномудрия фарисея и высокомерия Господь обозначает словом «став». Ибо у смиренномудренного и вид смиренномудрый, а фарисей во внешнем поведении обнаруживал тщеславие. Правда, и о мытыре сказано: «Стоя, но смотри, что далее прибавлено, не смел даже поднять глаз на небо». Посему стояние его было вместе и преклонением, а у фарисея и глаза, и сердце поднимались к небу. Посмотри на порядок, какой представляется в молитве фарисея. Сначала он сказал, каков он не есть, а потом перечислил и то, каков он есть. Сказав, что я не таков, как прочие люди, он выставляет и разные добродетели. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Ибо должен не только уклоняться от зла, но и творить добро. И прежде должно удалиться от зла, а потом уже приступить к добродетели, подобно тому, как, желая из мутного источника почерпнуть чистой воды, ты должен прежде вычистить грязь, а потом уже можешь черпать чистую воду. Приметь и то, что фарисей не сказал в единственном числе: «Я не грабитель, не прелюбодей, как прочие». Он не позволил даже просто на слова приложить поносное имя единственное к своему лицу, но употребил сии названия во множественном числе о прочем. Сказав «я не таков, как прочие», он противопоставил всему «по чуть два раза в неделю», то есть два дня в неделю. Речь фарисея могла бы иметь глубокий смысл. Вопреки страсти прелюбодеяния, он хвалится постом, ибо похоть рождается от чувственного пресыщения. Так он, удручая тело постом, был очень далек от подобных страстей. А фарисеи подлинно постились во второй день недели и в пятый. Названию грабителей и обидчиков фарисей противопоставил то, что он дает десятую часть от всего, что приобретает. «Грабительство, — говорит он, — и нанесение обид столь мне противно, что я отдаю даже мое собственное». По мнению некоторых, закон заповедует вообще и навсегда давать десятину, а те, кои глубже исследуют его, находят, что он предписывает троякого рода десятину. Об этом подробно узнаешь из Старозакония, и если приложишь внимание. Так вел себя фарисей, а мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам, по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными созерцания горных предметов, так как они любили смотреть на блага земные и пользоваться онами. Он ударил себя в грудь, как бы поражая сердце за лукавые советы и пробуждая оное от сна к сознанию, и ничего другого не говорил, кроме сего: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». За все это мытарь пошел более оправданным, чем фарисей. «Ибо нечист пред Господом всяк высокосердый, и Господь гордым противится, смиренным же дает благодать». Иной, быть может, удивиться, почему фарисей, хотя немного слов сказал с высокомудрием, однако же осужден, а Иов и очень много высказал себе великого, однако же получил венец. Это потому, что фарисей стал пустословить на похвалу себе, тогда как никто не заставлял его и осуждал других, когда не побуждала к сему никакая польза. А Иов вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стесняли друзья, налегали на него тяжелее самого несчастья, говорили, что он страдает за грехи, и исчислял он свои добрые дела для славы Божией и для того, чтобы люди не ослабевали в течение по пути добродетели. Ибо если бы люди дошли до убеждения, что дела, которые творил Иов, были дела грешные, и он страдает за них, то они стали бы удаляться от совершения этих самых дел, и таким образом вместо страннолюбивых сделались бы негостеприимными, вместо милостивых и правдивых – немилосердными обидчиками. Ибо таковыми были дела Иова, и так Иов исчисляет свои добрые дела для того, чтобы многие не потерпели вреда. Таковы были причины для Иова. Не говорим же о том, что и в самих словах его – по-видимому, вели речи, просвечивает совершенное смиренно-мудрие, ибо он говорит, что «О, если бы я был, как и в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня». Видишь ли, он все возлагает на Бога, не осуждает других, но скорее сам терпит осуждение друзей. А на фарисея, который все относит к себе, а не к Богу, и без нужды осуждая других, справедливо наводится осуждение. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, будучи осужден Богом, а унижающий себя через осуждение возвысится, будучи оправдан Богом. Так и сказано: «Припомни мне, станем судиться, говори ты, чтоб оправдаться». Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Пример детей также ведет к смиренномудрию. Господь сим научает быть смиренными, принимать всех и никого не презирать. Ученики считали недостойным такого учителя приносить к нему детей. А он показывает им, что нужно быть таким смиренным, чтобы не гнушаться и самыми малыми. Таким образом, не отвергнув младенцев, но с удовольствием приняв их, Господь примером учит смиренномудрию. Учит он и словом, говоря, что таковых есть Царствие Небесное, кои имеют расположение детское. Дитя не превозносится, никого не унижает, ни злобиво бесхитростно, ни в счастье не надмевается, ни скорби не уничижается, но всегда совершенно просто. Посему, кто живет смиренно и незлобиво, и кто принимает Царствие Божие как дитя, то есть без коварства и любопытства, но с верой, тот приятен перед Богом, ибо кто излишне любопытствует и всегда спрашивает, как это, тот погибнет со своим неверствием и не войдет в Царствие, которого не хотел принять в простоте без любопытства и со смирением. Посему все апостолы и все в простоте сердца уверовавшего Христа могут быть названы детьми, как и сам Господь назвал апостолов «дети», есть ли у вас какая пища? А мудрецы языческие, доискивающие премудрости в таком таинстве, каково Царствие Божие, не хотящие принять онное без рассуждения, по справедливости отторгнуты от этого Царствия. Господь не сказал, что этих есть Царствие, но таковых, то есть кои добровольно приобрели себе незлобие и смиренномудрие, которое дети имеют по природе. Итак, все церковное, что составляет Царствие Божие, будем принимать без любопытства, с верой и смирением, ибо любопытство свойственно самомнению и самомудрованию. И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небеса, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Человек сей, по мнению некоторых, был какой-нибудь злой хитрец и искал, как бы уловить Иисуса в слова. Но вероятнее то, что он был сребролюбец, поэлику и Христос обличил его именно таковым. Да и евангелист Марк говорит, что некто, подбежав и пав на колено, спросил Иисуса, и взглянув на него, Иисус полюбил его. Итак, человек сей был любостяжателен, к Иисусу приходит он с желанием узнать о вечной жизни. Быть может, и всем случаем он руководился страстью к приобретению, ибо никто так не желает долгой жизни, как человек любостяжательный. И так он думал, что Иисус укажет ему способ, по коему он будет вечно жить, владеть имуществом и таким образом наслаждаться. Но когда Господь сказал, что средство к достижению жизни вечно есть нестяжательность, то он, как будто упрекая себя за вопрос и Иисуса за ответ, отошел, ибо он нуждался в вечной жизни, потому что имел богатство на много лет. А когда он должен отказаться от имения и жить в бедности, то что ему за нужда в вечной жизни? Приходит он к Господу, как просто к человеку и учителю. Посему Господь, дабы показать, что к нему не должно приходить, как просто к человеку, сказал: «Никто не благ, как только один Бог. Ты, говорит, назвал меня благим, чему же еще прибавил учитель? Кажется, ты принимаешь меня за одного из многих. Если же так, то я не благ, ибо из людей, собственно, никто не благ. Благ только один Бог. Посему, если хочешь называть меня благим, называй меня благим как Бога, а не приходи ко мне как просто к человеку. Если же ты считаешь меня одним из обыкновенных людей, то не называй меня благим, ибо один только Бог поистине и есть источник благости и начало самоблагостыни. А мы, люди, если и бываем добры, то не сами по себе, но по участию в Его благости имеем доброту, смешанную и способную преклоняться на зло. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй и прочее. Закон запрещает прежде то, во что мы удобнее впадаем, потом уже и то, во что впадают немногие нечасто. Например, прелюбодеяние, по элику оно есть огонь с внешней и внутренней стороны, убийство, так как гнев есть великий зверь, а воровство менее важно, и во лжесвидетельство можно нечасто впадать. Посему многие преступления запрещаются прежде, так как мы легко впадаем в оные, хотя и в других отношениях они и более тяжкие. А сии, то есть воровство и лжесвидетельство, закон поставляет на втором месте, – так как оные совершаются нечасто и менее важны. В Вслед за сими преступлениями закон поставил грех против родителей. Ибо хотя грех этот и тяжек, но не часто случается, так как не часто и немного, но редко и мало оказываются таких зверообразных людей, чтобы решились оскорблять родителей. Когда юноша сказал, что он все это сохранил от юности, то Господь предлагает ему верх всего, нестяжательно. Смотри, законы предписывают истинно христианский образ жизни. Все говорит, что имеешь, продай, ибо если что-нибудь останется, тогда ты, значит, раб того. И раздай не родственникам богатым, а нищим. По моему мнению, и слово «раздай» выражает ту мысль, что расточать имение нужно с рассуждением, а не как попало. По элику же при нестяжательности человек должен иметь и все прочие добродетели. Посему Господь сказал: «И следуй за Мною», то есть и во всех прочих отношениях будь Моим учеником, всегда следуй за Мной, а не так, чтобы сегодня следовать, а завтра нет. Как любостяжательному начальнику Господь обещал сокровища на небесах, однако же он не внял, ибо был рабом своих сокровищ, посему и опечалился, услышав, что Господь внушает ему лишение имущества, тогда как он для того и вечной жизни желал, чтобы при большом обилии богатства ему и жить вечно. Скорбь начальника показывает, что он был человек благонамеренный, а не злой хитрец, ибо из фарисеев никто никогда не печалился, а скорее они ожесточались. Небезызвестно мне, что великий светильник Вселенной Златоуст принимал, что юноша сей желал истинной вечной жизни и любил оную, но одержим был сильной страстью, сребролюбием. Однако же не неуместно и предложена теперь мысль, что он желал вечной жизни, как человек любостяжательный. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом родителей или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной». После того, как богач, услышав об отречении от богатства, опечалился, Господь чудесным подобием объясняет, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. И не сказал он, что богатым невозможно войти, но трудно, ибо и таковым мне невозможно спастись. Раздав богатство, они могут получить небесные блага, но сделать первое нелегко, потому что богатство связывает крепче клея, и тому, кем оно возобладало, трудно отказаться от него». Ниже Господь объясняет, как это бывает невозможно. «Удобнее, — говорит, — верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому спастись. Верблюду пройти сквозь игольные уши решительно невозможно. Будешь ли разуметь под верблюдом самое животное или какой-то корабельный толстый канат? Если же удобнее верблюду поместиться в игольные уши, нежели богатому спастись, а первое невозможно, то тем более невозможно спастись богатому». Что же нужно сказать? Прежде всего то, что богатому действительно невозможно спастись. Не говори мне, что такой-то, будучи богат, раздал, что у него было, и спасся. Ибо он спасся не в богатстве, но когда сделался бедным, или спасся как домоправитель, но не как богатый, а иное дело домоправитель, иное богач. Богач сберегает богатство для себя, а домоправителю верено богатство для других. Посему и тот, на которого указываешь, если спасся, то спасся не с богатства, но, как мы сказали, или тем, что отказался от всего, что он имел, или хорошо распоряжался имением, как домоправитель. Потом заметьте то, что богатому невозможно спастись, а имеющему богатство трудно. Господь как бы так говорит, что кто одержим богатством, то находится у него в рабстве и подданстве, тот не спасется. Но кто имеет богатство и держит его в своей власти, а не сам у него находится под властью, тому трудно спастись по немощи человеческой. Ибо невозможно не злоупотребить тем, что мы имеем. По Элику, доколе мы имеем богатство, дьявол старается уловить нас, чтобы мы употребляли оное вопреки правилам и закону домоправления, то трудно бывает избегнуть его сетей. Посему бедность – доброе дело, и она почти неискусима. Слышавши сие, сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможно человеком, возможно Богу. Кто имеет человеческий образ мысли, то есть увлекается дольним и пристрастен земному, тому, как сказано, спастись невозможно. А для Бога это возможно, то есть когда кто будет иметь советником своим Бога и в учителя себе возьмет оправдание Божие, и заповеди о нищете будет призывать его в помощь, тому, возможно, будет спастись. Ибо наше дело – желать добра, а совершать оное дело Божие. Иначе, если мы, возвысившись над всяким человеческим малодушием относительно богатства, пожелаем приобрести себе друзей неправедным богатством, то мы спасемся и провождены будем в вечные обители. Ибо лучше, если мы откажемся от всего, или если не откажемся от всего, по крайней мере, сделаем бедных соучастниками, и тогда невозможное сделается возможным. Хотя не отказавшись от всего, нельзя спастись, но по человеколюбию Божию возможно бывает спастись, и в том случае, если несколько частей уделить на действительную пользу. При сем Петр спрашивал, вот мы оставили все, и спрашивает не для себя только, но для утешения всех бедных, дабы не одни богатые имели благие надежды получить много, как отказавшиеся от многого, а бедные не имели надежды, как отказавшиеся от малого, и посему заслужившие малую награду. Для всего Петр задает этот вопрос, и в ответ он слышит, что и в нынешнем и будущем веке получит воздаяние всякий, кто бы не презрел ради Бога свое имение, хотя бы оно было и мало. Ты не на то смотри, что оно мало, но что это малое заключало в себе все средства человека к жизни, и что, как ты надеялся на многое великое, то он этим немногим малым надеялся поддержать свою жизнь. Не говорю уже о том, что имеющий малое имеет большую к нему привязанность. Это видно на отца. Имея одно дитя, они обнаруживают к нему большую привязанность, нежели тогда, когда у них детей бывает больше. Так и бедные, имея один дом и одно поле, сильнее их любят, нежели ты, многие». Если и не так, а у обоих равномерна привязанность, то равно достойно и их отречение. Посему и в настоящем веке они получают во много раз больше воздаяния, подобно как сии самые апостолы. Ибо каждый из них, оставив хижину, ныне имеет блистательные храмы, поля, приходы, много жен, привязанных к ним горячностью и верой, и вообще все прочее. Да и в будущем веке получат они не множество подобных полей и телесных наград, но вечную жизнь. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Господь предсказывает ученикам о страдании своих для двух целей. Во-первых, дабы показать, что он будет распят не против воли и не как простой человек, не знающий своей смерти, но чтобы он знает о ней прежде и претерпит ее добровольно. По Элику, если бы он не желал пострадать, то как предвидящий уклонился бы от всего, ибо против воли попадаться в чужие руки свойственно не знающим о том вперед. Во-вторых, дабы убедить их легко переносить будущие обстоятельства, как известные им предварительно и случившиеся с ним не внезапно. Если же, Господи, на Тебе имеет совершиться дивное, предсказанное пророками, то зачем Ты восходишь в Иерусалим? За тем самым, как бы так отвечает, чтобы мне совершить спасение, и так он идет добровольно. Впрочем, для сего он говорил, а ученики не понимали тогда ничего, ибо слова сии были для них сокровенны, особенно слово о воскресении. И прочих слов они не разумели, например, о том, что предадут его язычникам, но слов о воскресении решительно не разумели, потому что они не были в употреблении». Да и не все иудействующие веровали даже во всеобщее воскресение, как это видно на Саддукеев. Быть может, ты скажешь, если ученики не разумели, то зачем же, наконец, Господь говорил им о всем вперед? Какая польза для их утешения во время крестных страданий, когда они не разумели сказанного? Зато немалая польза была тогда, когда они впоследствии вспоминали, что сбылось именно то, чего они не поняли, когда предсказывал им Господь. Это видно из многого, особенно же из слов Иоанна. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. И утешитель, напомнив им все, вложил им достовернейшее свидетельство о Христе. А о том, как погребение было тридневным, довольно сказано в толковании на прочих евангелистов. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давида, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал им: «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Во время пути Господь совершает чудо над слепым, дабы и прохождение его не было учением бесполезным для нас и для учеников Христовых, дабы мы во всем всегда и везде приносили пользу, а праздного у нас не было бы ничего. Слепец веровал, что он, Иисус, есть ожидаемый Христос, ибо, вероятно, как воспитанный между иудеями, он знал, что Христос от семени Давидова, и кричал громким голосом: «Сын Давидов, помилуй меня!» И словами «помилуй меня» выражал он, что имеет о нем какое-то божественное понятие, а не считает просто человеком. Подивись, пожалуйста, и настойчивости его исповедания, как он, несмотря на то, что многие унимали его, не молчал, а еще громче кричал, ибо горячность изнутри двигала им. Посему Иисус позывает его к себе, как поистине достойного приблизиться к нему, и спрашивает: «Чего ты хочешь от меня?» Спрашивает не потому, что будто бы не знает, но дабы находящимся тут не показалось, что тот просит об одном, а он подает другое. Тот, например, просит денег, а он, желая показать себя, исцеляет слепоту. Ибо зависть может клеветать и таким безумным образом. Посему Господь спросил, и когда тот ему открыл, что он желает прозреть, прозрение ему и дает. «Смотри на отсутствие гордости, вера твоя, говорит, спасла тебя. По элику ты уверовал, что я есть проповедуемый он и сын Давидов Христос, и высказал такую горячность, что не молчал, несмотря на запрещение. Из всего мы научаемся тому, что когда мы просим с верой, то не так бывает, что мы просим всего, а Господь подает нам иное, но именно то самое». Если же мы просим сего, а получаем иное, то явный знак, что мы просим не доброго и не с мерой. Просите, сказано, и не получаете, потому что просите не на добро. Примечай власть, прозри. Кто из пророков исцелял так, то есть с такой властью? Отсюда и глаз, происшедший от истинного света, стал светом для больного. Заметь и благодарность исцеленного, ибо он пошел за Иисусом, славя Бога и других располагая к прославлению Его».